Попытка пытка. Стас держался молодцом, как мужчина, ни разу не захныкав, не выказывая страха, и это наполняло душу Ульяны уверенностью, что все обойдется. Пока их везли в зализанном форде с мигалкой на крыше на базу налетчиков, Уля успела прийти в себя, восстановить силы и очистить организм от шлаков стресса, вызванного разрядом глушака. Однако начать боевые действия, попытаться освободиться, не решилась. В салоне Форда, имеющем затемненные стекла, напоминавшем просторную кабину маршрутного такси, сидели четверо угрюмых мужчин в пятнистых комбинезонах, не сводящих с пленников глаз, а впереди еще были водитель и хорошо вооруженный старшей группы. Дезориентировать всех их одновременно Ульяна не могла, поэтому решила подождать более удобного случая. Сама же продолжала играть роль безвольной куклы, подчинявшейся приказам налетчиков. База «Стикса номер 2» в Балашихе располагалась в сосновом лесу на окраине городка и представляла собой внешне обычную маленькую воинскую часть, территория которой была огорожена высоким дощатым забором с колючей проволокой поверху. Внутри располагались одноэтажная казарма, три барака хозяйственных и подсобных служб, столовая, кухня, склад ГСМ и гараж. На самом деле все эти строения служили камуфляжем для отвода глаз. Основное же хозяйство базы располагалось под землей. Ульяна выяснила это сразу, вызвав состояние самадхи, как только их высадили из машины и передали дежурному наряду. Возникла опасность, что пленников поместят именно туда, в подземную камеру. Помещений подобного рода для гостей там хватало, и тогда Ульяна решилась на прямой мысленный контакт с командиром наряда, передав ему рапорт внушения, что пленников, не представлявших никакой опасности для базы, можно поместить и в одно из подсобок кухни до прибытия высокого командования. Начало светать, когда Улю и Стаса отвели в неказистый кирпичный домик кухни и оставили в чулане, набитом посудой, алюминиевыми бачками, котлами и прочим кухонным инвентарем. Загремел замок на двери. Голоса солдат, отпускавших соленые шуточки насчет прелести пленницы, смолкли, удалились шаги, все стихло. Стас сел рядом с Ульяной на пол чулана, повозился, обнял ее, засопел было согревшись, Уля передала ему часть энергии, но Ульяна не дала ему уснуть. «Как себя чувствуешь, котенок?» Мальчишка вздрогнул, перестал сопеть, поднял лицо, силясь разглядеть в темноте лицо девушки. Выдохнул обрадованно. «Нормально, спать хочу. А я думал, что вы, что вас наркотиками накачали. Я же видел, какая вы безвольная и сонная». «Я притворялась, котенок, но теперь пора бежать отсюда, пока окончательно не рассвело и не приехали главари этих бандитов. А кто нас сюда привез? Зачем? Или они искали Матвея?» «Правильно, котенок, им нужен был Соболев, но и на нас они имеют виды. Хотят подержать в качестве заложников, чтобы заманить сюда Соболева и наших друзей. Идти сможешь?» «Конечно. А как мы выберемся?» «Они же нас заперли. И солдаты везде. Это небольшая проблема». «Держись рядом и не отставай». Она попробовала связаться с Иваном Терентьевичем через астрал, но вовремя вспомнила о змеях Рыкова, о которых предупреждал Горшин, и рисковать с выходом не стала. Ограничилась лишь импульсом пси-возбуждения канала связи, надеясь, что друзья услышат ее зов и найдут своими методами. Стас не видел в темноте, что она делала. Что-то щелкнуло, упало на пол коридора с той стороны, и дверь распахнулась. Правда, света от этого не прибавилось. Стас по-прежнему почти ничего не видел в темноте кухни, по которой бродили неаппетитные кисло-затхлые запахи. Ульяна потянула его за руку, и они, осторожно ступая, выбрались из чулана в коридор. Наружная дверь тоже была закрыта на ключ, однако девушку это не остановило. Замок здесь был английский, что и в двери чулана, поэтому открыть его, передав ключу силу, не составляло труда. Но прежде чем открыть дверь, Ульяна вызвала состояние самадхи, выявила местонахождение живых душ, людей со светящейся аурой, охраняющих территорию базы, и только после этого выскользнула из домика кухни, ведя за собой Стаса. Территория базы контролировалась телекамерами и фотоэлементными системами, однако ни одна телекамера не смотрела на блок кухни-столовой. Беглецам предстояло преодолеть 100 метров открытого пространства по асфальтовой дорожке до КПП, просочиться мимо охраны и выйти на дорогу, ведущую к центру Балашихи. Остальное было, как говорится, делом техники. Но сначала надо было выйти. Шел уже 6 часа утра. Солнце встало за деревьями, вызолотив верхушки сосен и пелену облаков над лесом. Но база еще спала, ни один человек не бродил по ее территории, и даже охранники, прапорщик и два младших сержанта, притихли в будке КПП, сморенные тишиной и дремотным покоем природы. Они не услышали, как под ногами беглецов скрипнул гравий у ворот, не увидели, как открылась и закрылась входная, потом выходная двери КПП. Сознание их было затуманено, они грезили наяву, застигнутые врасплох рапортом Ульяны. И очнулись лишь спустя полчаса, когда к воротам базы подкатили машины высокого начальства, майора Ибрагимова и генерала Елынина. Ульяна со Стасом к этому времени находились в 2 километрах от базы, в лесу, направляясь к шоссе Москва-Нижний Новгород напрямик. Им оставалось пройти всего 2-3 километра, когда началась, и Уля это почувствовала, тревога, и по их следу помчалась погоня. «Бежать можешь?» – спросила она Стаса, садясь перед ним на корточки. Мальчишка, разгоряченный и возбужденный бегством, ни разу не задал ни одного вопроса, подчинялся беспрекословно, все понимал, и с ним было легко. В глазах его ясно читалось восхищение способностями спутницы и решительное желание преодолеть все трудности пути. «Смогу», – кивнул он. Ульяна положила руку ему на голову, передала нежный импульс энергии, отчего у мальчика заблестели глаза и покраснели щеки от прилива крови. И они побежали по редколесью к болотцу, за которым уже просматривались домики окраины Балашихи. Сказать, что Елынин был в ярости, узнав о побеге заложников, значит ничего не сказать. Он едва не расстрелял сторожевой наряд, ограничившись в конце концов ударом по лицу прапорщика старшего смены. Пока он разбирался с обалдевшими от свалившегося на них несчастья охранниками, Ибрагимов задействовал план-перехват, и уже через несколько минут поднятая по тревоге рота Стикса растянулась в цепь и приступила к прочесыванию леса вдоль дорог, ведущих от военного городка к Балашихе и на шоссе Москва-Нижний Новгород. Еще одно подразделение майор направил на машинах для патрулирования дорог, приказав перекрыть все выходы из леса на трассу и контролировать выезд любых транспортных средств.